помню, 2 сентября, первый урок биологии у детей 5 класса. В целом представление, что дети, большинство все равно из России, показывают растения. Гвоздика, ромашка, подорожник, в общем, в свойственной нашей полосе. И ребенок пишет, что он из Китая, и у них растение лотос является, значит, их культовым растением. И ты понимаешь, что это среда, в которой образование выходит за рамки учебника, что опыт у всех разный, и это возможность им поделиться.
Здравствуйте! С вами снова «Самый честный» подкаст о материнстве «Ты же мать». Нас тут трое ведущих. Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, которому 4,5 года.
Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть сын Костя, ему 7 лет, сын Миша, ему 20 лет, и дочка Маша, ей 15.
А меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варе, 3,5 года, и Варя сейчас отдыхает вместе с нами, работающими родителями.
Мы сегодня будем говорить про онлайн-обучение. И это очень интересная тема. Почему мы решили про это поговорить? Потому что вы, наверное, заметили, что в прошлом году во время локдауна многие дети учились из дома.
Если вы вдруг не заметили, мы вам об этом сообщаем.
Это было не просто для всех участников процесса, и для учителей, и для детей, и для родителей. Но при этом есть ощущение, что дистанционное обучение – это то, зачем будущее, да, и в каком-то смысле этот формат обучения уже ворвался в нашу жизнь. Многие взрослые проходят онлайн-обучение по тем дисциплинам, которые им интересны. Возможность обучаться онлайн – это возможность покупать курсы самых разных университетов, а не учиться только там, где ты прописан или живешь, и это классно. И все больше онлайн-образования будет явно в жизни наших детей, не только из-за пандемии, но и в целом, потому что технологии шагают прямо по нам. И мы сегодня будем говорить про все это и задавать неудобные вопросы, насколько это хорошо или плохо онлайн-образование. Может быть, за ним действительно будущее, и скоро все перейдут в онлайн. Можно ли сделать для учителей переход в онлайн более комфортным? И как им вообще дался этот переход? Как меняются знания детей от того, что они учатся дистанционно? Про все это мы будем говорить с Екатериной Латыповой, академическим директором онлайн-школы «Фоксфорд». Екатерина больше 15 лет работает в системе образования. Она была лауреатом конкурса «Учитель года», а сейчас в Оксфорде отвечает за развитие педагогического сообщества и управление качеством образовательного процесса.
Партнер этого выпуска – онлайн-школа для детей и подростков в Оксфорд. Ее преподаватели заменяют школьных учителей тем, кто не хочет или не может ходить в традиционную школу. А еще готовят школьников к экзаменам и олимпиадам и помогают им потянуть разные предметы. Для тех, кому школьной программы, наоборот, мало, у Фоксфорда есть курсы по интересам, например, по программированию и китайскому языку. Мы подробно расскажем о том, как проходят занятия в онлайн-школе, чуть позже. А пока вернемся в студию к нашей гости.
Катя, здравствуйте. Большое спасибо, что пришли. Давайте сначала мы вас попросим представиться, чтобы познакомить наших слушательниц и слушателей с вами.
Привет всем, Катя Латыпова, академический директор онлайн-школы «Фоксфорд».
Мы будем обсуждать онлайн-образование. Есть не только мое, наверное, ощущение, но и в целом тенденция, да, миграция образовательных процессов онлайн. И интересно, как мы все, как общество, к этому собираемся адаптироваться. По вашим наблюдениям, у учителей вообще возникают какие-то сложности? Ну вот как в прошлом году во время локдауна их вынужденно перебросили на онлайн-образование. Возникают ли у них с этим сложности, или это им все дается легко, и они этому радуются и приветствуют, и кидают чепчики в воздух?
Не могу сказать, что я видела чепчики в воздухе. Картина складывается таким образом, что учителей, наверное, с 2010 года учат информационным технологиям. Но все, чему их учили, это работа с компьютером, с презентацией, с электронной доской в классе. А когда случилась пандемия, все оказалось настолько неприменимо и не быстро адаптируемо в онлайн. Ты вроде бы обладаешь ИКТ-компетентностью, можешь создать свою презентацию, но ты не можешь перевести или понять, каким должен быть этот формат в онлайне, потому что это другое пространство, другое качество взаимодействия с ребенком, с учениками, и ты как преподаватель по-другому должен выстраивать эту работу. Тебе сложнее уже держать аудиторию детей, до которых не докоснуться рукой, не обратиться быстро по имени, не посмотреть, что он написал в тетрадке. Поэтому переход именно в онлайн-образование — это был определенный стресс для большинства педагогов. Как будто бы мы готовились к тому, чтобы эффективно владеть цифровыми инструментами, но сам иной формат работы показал, что это было очень сложно.
Я не хочу, чтобы это звучало как эйджизм, Были ли сложности особенно более старшего поколения? Или молодому поколению показалось это легче? Или это, в общем, некоторая сложность для всех переключиться на онлайн-образование?
Мне кажется, что это были барьеры для каждого педагога, вне зависимости от возраста. По факту мы выделяли для себя следующие барьеры, которые возникли, когда школы массово закрыли. Первый барьер – технический, нужно быстро адаптироваться под новые инструменты, платформы, Zoom, не Zoom, Teams, кто что выбрал, Discord, быстро адаптироваться, научиться. И здесь, конечно же, молодое поколение, те, кто недавно пришли в школу, те, у кого была информатика в школе, кто прошел уже этот период взросления вместе с техникой, для них это был достаточно быстрый и легкий этап, который они прошли, и они стали помощниками для тех возрастных педагогов, у которых были сложности. Но дальше все встретились на следующем барьере, самым сложным на самом деле. Это методический барьер, потому что ты не можешь переложить все, что ты делал прежде в обычной школе, в онлайн. Это такой миф, что в школе работать сложнее, и это быстро перекладывается в онлайн, нужно просто перекликивать презентацию и рассказывать детям дальше урок. И вот на этом этапе взрослые, более опытные педагоги в определенной степени быстрее адаптировались, потому что их профессиональный взгляд шире, они тоньше понимают вообще саму свою профессию, и здесь срабатывает обратный механизм, когда взрослые педагоги, более опытные, могут помочь молодому поколению. А третий барьер возник – это уже такой софтовый, эмоциональный, как создать эту безопасную, доверительную образовательную среду в онлайне, потому что ты не понимаешь, что происходит с ребенком на той стороне. И тут все в одинаковых условиях, никто не понимает, что происходит там, и от этого у рефлексирующего педагога, конечно же, есть определенный стресс. Что же там, почему он не включил камеру, а можно ли отвечать с включенной камерой или лучше отвечать с выключенной камерой, а где вот это безопасное пространство. Вот тут все одинаково не знали, мне кажется, до сих пор мы не ответили на все вопросы, как лучше поступить.
По своему родительскому опыту одного школьника на тот момент, ну и родительскому опыту моих подруг, поняла вот что. Сначала я думала, что да, педагоги, которые моложе, они побыстрее всего, да, это освоили, и их уроки были больше адаптированы, ну, под подростков. Молодым учителям было проще, они там какие-то быстренько программы осваивали, давали какие-то тесты, которые можно было считать на смартфон при помощи QR-кода. Этого не было ни в каких рекомендациях, да, это все еще не разработали. А возрастные учителя, они, например, у них занимало огромное количество времени просто впустить всех в конференцию. Мы все-таки между собой в материнской компании решили, что это вопрос некого такого, сейчас модно говорить, выгорания педагогов. Потому что на каком-то этапе стало неважно, молодой педагог, не молодой педагог. Просто кто-то хотел, ну, осваивать, изучать, создавать малые группы на всех этих платформах. Я преподавала студентам в прошлом году. Я понимаю, что студенты первого курса – это не 15-летние дети. Это все-таки по-другому, уже у них там побольше мотивации, да, еще что-то. Но, тем не менее, есть масса инструментов, чтобы удержать аудиторию, чтобы бегать между этими комнатами. Я, когда давала задание, переходила из комнаты в комнату, там на 2-3 человека, у меня было ощущение, что я запыхалась как жизнь, как будто я между кабинетами. И это все очень держит, и это очень живое общение было и вполне полноценное. Но это требовало очень больших усилий. И вот с учителями, мне кажется, вот это и происходило вне зависимости от возраста. Кто-то захотел, искал, пытался какие-то способы еще вне вот той платформы, которую дали, что-то прислать где-то в другом месте, проверять по-другому. И дети это ценили. И даже если учитель был, ну, недостаточно опытен электронно или как-то там еще, они все равно откликались и были готовы учиться, потому что детям тоже было сложно, они, в общем, в каком-то этапе все захотели уже учиться, мне кажется. А были при этом какие-то фантастические истории. Я говорю сразу, что это не у моей дочери в школе было, это мне подруга рассказала, когда учитель информатики лет 30-35, который вполне, мне кажется, в состоянии, ну, освоить все технологии, он учитель информатики, я прям уточняю, да, этот момент. И вот она зашла в комнату к дочке во время урока, и он свал в монитор, то есть она увидела листочку-клеточку в экране Teams, на котором были вот эта двоичная система, ну что там программирование, учитель информатики на листочке в клеточку, ничего не видно, у всех плохая камера, ну блин. И я вот вижу в этом все-таки скорее психологически еще какой-то момент, кто-то хочет, кто-то не хочет. Это такая работа, ну, над собой огромная. А возраст тут уже на каком-то этапе потерял значение.
Слушайте, ну, кажется, эта история с образованием онлайн, она будет продолжаться и дальше. Потому что, кажется, коронавирус с нами надолго, и сочным образованием что будет происходить дальше. В общем, непонятно, что делать дальше. Отправлять коллективно на какие-то курсы по подготовке.
Есть вообще такие какие-то занятия для учителей? Вот у вас в Фоксфорде есть что-то?
Саша, вот я хочу откликнуться на ваш комментарий. Мне кажется, что вне зависимости от того, какой ты педагог, если ты классный, хороший, заинтересованный, то у тебя и в школе так же было. Просто сейчас родители это увидели в Зуме, что это происходит именно так, а не иначе. Вот у нас в школе, когда у нас учатся дети, родители смотрят уроки. Мы считаем это нормой, но это онлайн-образование. Мы не скрываем то, как мы проводим занятия. И в первый год, когда к нам приходят только новые дети, родители нас вот просто сидят рядом с ребенком всегда, пишут бесконечные нам сообщения, задают вопросы уточняющие, потому что никогда раньше семья не видела то, что происходит в школе. Mm-hmm. Вот несмотря на то, что мы говорим о прозрачности обучения в школе, что можно прийти на урок к учителю, когда кто приходит на урок к учителю? Если это открытый, да. Пригласили, придут. Но это позиция: вы наши гости, приходите ко мне на занятия. Это не так, что зашел и сел на последнюю парту и просто смотришь, как тот же ученик. Вот. Поэтому здесь, наверное, вопрос: кто я в профессии, почему я пришел в профессию. И можно поддерживать психологически, можно поддерживать методически педагогов. И, конечно, у нас огромное количество курсов есть.
Для педагогов.
Да, есть больше 200 курсов, направленных на сопровождение педагога в его профессии. Это онлайн-курсы. И вот именно в сфере такого онлайн-образования и онлайн-повышения квалификации Фоксфорд вообще лидер в сегменте школьных учителей. То есть нас очень много знают педагогов именно с позиции как площадка, где можно повысить свою квалификацию в онлайне. Но, опять же, приходят повышать квалификации заинтересованные. Угу. В обычный год это было порядка 40 тысяч человек. В пандемии это было даже еще больше. Угу. Если говорить там в доле учителей, то мы говорим, что у нас в стране 1 100 000 учителей, вот 40 тысяч учителей ежегодно в онлайне, по крайней мере, в Фоксфорде повышают квалификацию.
Есть какая-нибудь статистика? Это учителя обычных общеобразовательных школ или это какие-то...
Элитные московские учителя.
Спасибо.
Ну, элитные московские учителя, наверное, уже и так все умеют.
Конечно же, больше доля учителей из государственных школ, просто потому что частное образование в России – это очень маленький сегмент. Даже если всех педагогов частных школ собрать, он несопоставимо меньше, чем педагогов из государственных школ.
А скажите, Катя, а учителя по собственной инициативе приходят повышать свою квалификацию или им это оплачивают, например, государство? Как это вообще происходит? Вот сидит учитель такой, у него там, не знаю, 40 тетрадок надо проверить, огромная академическая нагрузка, борщ не сварен, еще что-нибудь. Как, в какой момент он решает, что я пойду повышать квалификацию?
Вообще учителя должны раз в какое-то время повышать квалификацию.
Как это происходит? Они это по собственной инициативе делают? Есть ли такие, которые приходят не потому, что пришло время, а потому, что хотят узнать, как работать эффективнее в онлайне, например?
Безусловно, такие есть. То есть есть государственное требование к аттестации педагога, который он должен соблюдать раз в 3 года, проходить повышение квалификации в определенном количестве часов. Но, как правило, он проходит это повышение квалификации у себя, в городе, в регионе. Государство выделяет деньги на государственную структуру внутри региона, и он проходит там повышение квалификации. В основном повышение квалификации в онлайне происходит все-таки за бюджет и деньги непосредственно педагога. И значит, это обучение, которое я сам себе решил, что оно мне необходимо.
Класс.
Оно мне необходимо, я пришел, но за это я заплатил свои кровные деньги. То есть я осознанно сделал выбор того курса, который я хочу освоить.
А у меня вот вопрос такой: чем вот с профессиональной точки зрения принципиально, вот, ну, психологически, я не говорю технически, да, отличается онлайн-образование для ребенка?
Для разного возраста разные особенности вообще адаптации и включения в онлайн-образование. Если говорить, например, про младшую школу, то все же это выбор скорее семьи, родителей, которые понимают, что им не хочется быть по каким-то причинам в обычной школе, им хочется более индивидуальный подход к ребенку, более комфортные условия организации этого пространства вокруг ребенка. Но в младшей школе он всегда будет сопровождать ребенка.
Кто он?
Родитель. Угу. Родитель в младшей школе всегда сопровождает ребенка.
Когда была вот эта долгая удаленка, начальные школы учились очно. Я знаю, в Москве, ну, потому что их и нельзя дома, они посадить, да? Вообще не представляю, как это думать.
Так не было в регионах, я могу точно сказать, да. В регионах это еще сложнее происходила адаптация к формату, вплоть до того, что фотографируют что-то в тетрадке, отправляют в Вайбер, никаких вообще систем не было, и учитель в Вайбере с телефона пытается что-то там отрегулировать на стороне ребенка, либо не пытается это сделать. То есть это сложная история с младшими школами. Но если говорить про младшего школьника, который выбрал все-таки онлайн-обучение, где это отстроенная система, то, например, у нас на занятиях несколько камер у учителя, которые снимают, как он рукой пишет сверху, снимают его фронтально, снимают его под углом, как он оформляет задачу в тетради, как он оформляет задачу на доске, как он прописывает все правила. И обычная школа это не может обеспечить. То есть это уже профессиональная, вот как съемка, запись в студии, это точно такая же профессиональная съемка педагога, который ведет занятия для ребенка.
Мы жили на карантин в начальной школе, и нам прислали в WhatsApp, ну это не буквы, но какие-то вот эти вот...
Они учат первые, да, такие крючки делать,
да, линии. Да, и я планы. Понимаю, что мне надо это распечатать, потому что ребенок должен это обводить. Там написано по рекомендации методической. Я понимаю, что я должна сидеть рядом и хотя бы наблюдать и корректировать. Там немного, там две странички. У меня просто вот испорченное настроение уже 3 дня, и мы еще не начали. Угу. И я не представляю, как начальную школу вот это можно дома организовать, угу. Да, ребенку. То есть только при, ну, когда родитель сам это выбрал, и есть няня, бабушка или мама, которая сидит. Потому что без сопровождения это сделать невозможно, мне кажется.
Да, но вот еще один из инструментов в онлайн-формате для младших школьников, если они работают в мини-групповых форматах, когда у учителей всего несколько детей, все-таки когда у ребенка включенная камера, он чуть более вовлеченный. А если у ребенка выключенная камера, у малыша в этом возрасте очень много факторов, которые его отвлекают, и он просто не фокусируется. Здесь у него кошка пробежала, тут у него красивый яркий пенал стоит, и все другое его больше будет отвлекать. Но если включенная камера, он сразу становится более собранным. Но родители первых-вторых классов обязательно сопровождают ребенка. А если говорить уже про основную школу, то там с каждым годом уровень там, ответственности, самостоятельности, которая развивается у детей, она выше. И мы даже, проводя опросы по ученикам, которые учатся у нас, спрашиваем, кто принял решение, когда пришли к нам. Где-то с 6-7 класса принимает решение ребенок. Просто mm-hmm. родители приходят и говорят, что принял решение ребенок. Mm-hmm. Вот ему не хочется идти в школу. Ему хочется по-другому.
А какие мотивы? Почему не хочется 6-классникам, 7-классникам в школу?
Очень разные мотивы, и они пересекаются. То есть нет такого, что всегда срабатывает один мотив, мне не нравится учитель. Или я не понимаю предмет.
Почему-то в голову первым делом приходит там конфликты с одноклассниками, буллинг и всякое такое.
Дети в этом возрасте редко называют это как факторы. Во-первых, ни взрослый, ни ребенок, ни педагог не всегда могут правильно распознать буллинг.
Угу.
Но фактор небезопасной среды в школе – это тоже один из факторов, по которому дети выбирают онлайн. Раньше был миф о том, что в онлайн идут дети, например, с ограниченными возможностями здоровья, либо очень много путешествующие, там, угу. занимающиеся в спецшколах. Есть такие дети, но это не большинство.
У меня вопрос, как у родителей девятиклассницы, про преимущества, образовательные преимущества, которые может дать онлайн сейчас. Допустим, на примере Фоксфорда. Что лучше, чем в обычной школе? Не сложнее, не проще, а с точки зрения образовательной траектории. Что лучше?
Гибкое расписание, которое ребенок может выбрать. Возможность выбора педагога. Возможность переходить от одного педагога к другому, если не устраивает что-то, например, в той группе, которую ты выбрал. Возможность асинхронного обучения.
Это что такое?
Ты можешь не присутствовать на онлайн-занятии. Все есть в записи на платформе. Ты можешь посмотреть запись урока, выполнить все те же самые задания. И мы на стороне педагогов-методистов видим, как ребенок с этим справился. То есть не получается прийти онлайн, спокойно можно пройти асинхронное занятие. Прозрачная учебная, что называется, аналитика, да, такой, может быть, немножко термин организационный, такой технический, кажется, даже немножко. Но это учебная аналитика, как я справляюсь на занятиях. В школе могут спросить, могут не спросить. Уберу, спрячу, забуду, выйду, отвечу выученные параграфы, получу 5. А здесь постоянное логирование всех активностей ребенка на платформе и он сам видит, как он продвигается.
А с точки зрения знаний полученных, все мы думаем о том, ну, я думаю, что там через 2 года ЕГЭ, в этом году УГЭ, поступление, и там пам-пам. И мы знаем, кстати, что в 11 классе школьники уже не учатся в очной школе. Ну, то есть они наполовину предметов, которые мне нужны для поступления, они просто сдают какие-то формальные работы и все. И они натаскиваются, ну, ровно на ЕГЭ по тем предметам, которые им нужны в школе или вне школы. В 11 классе детей уже никто не трогает, в принципе. При онлайн-образовании как вот это все построено?
В каждом предмете есть промежуточные аттестации, когда ребенок сам видит, и педагог видит, как ребенок справляется с необходимым объемом знаний, который к этому моменту должен был пройти. Вот здесь мало чем отличается от обычной школы, потому что в обычной школе тоже есть промежуточная аттестация, итоговая аттестация, промежуточная и итоговая. Ровно точно так же и в онлайне. Это калибровка, насколько я справляюсь. Аттестация точно такая же.
Но это позволяет снизить нагрузку, спрошу прямо, по ненужным ребенку предметам, как он считает, да, чтобы увеличить нагрузку там по нужным ему для ЕГЭ предметам.
Да, конечно, в онлайн-образовании нет вообще требования. Собственно, и в обычной школе можно перейти на индивидуальное обучение. Обычная школа в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами уже давно позволяет организовывать обучение по индивидуальным образовательным маршрутам. Просто это сложно организовать в школе, нужно по-иному выстраивать расписание педагогов. В онлайне это точно такая же система, просто легко организуемая. Ребенок сам определяет перечень предметов, по которым он хочет подготовиться к экзамену. Если мы говорим, например, про старшую школу, другие предметы он сдает аттестацию
базовую,
и забывает.
Да,
да.
А у вас учеников какого возраста больше? Ну, давайте обобщим, средняя или старшая школа?
Очень много младшей школы.
Да ладно?
Да. Вот если говорить в долях, тоже я с примерными цифрами, мне кажется, что 1-4 класс у нас порядка 40% детей. 5-9 классы порядка 50% детей, 10-11 классы порядка 10% детей. Потому что, как вы говорите, обычная школа к аттестации уже научилась готовить. Они не трогают детей, они спокойно сдают аттестацию, учатся.
Но я просто по вот своим детям судила, что как раз, возможно, им на 10-11 класс уже можно. Ну, получил вот этот аттестат за 9 класс, все равно там ничего не делаешь. Уходим на онлайн-образование, долбим там 4 нужных предмета, а остальное как-нибудь. Вот я поэтому не очень странная такая статистика, удивительно.
Как я лично могу, там, например, интерпретировать эти цифры, что это моя позиция? Родители детей начальных классов – это все равно такая молодежь, которая сейчас хочет и пробует, и понимает, и не удовлетворена школой. И они понимают, что уже есть альтернатива. И они пытаются и смотрят, находят для своего ребенка что-то иное. 5-9 – это там, где уже ребенок понимает, что можно по-другому, и там ребенок уже занимает активную позицию, и в семье его слушают.
Круто. А есть ученики, которые с 1 по 11 класс отучились в онлайн-школе в Оксфорд?
Пока нет. Потому что у нас идет 4-й год работы в школе. Но есть дети, которые у нас перешли уже из 4-й в 5-й класс.
Ненадолго отвлечемся от нашего разговора, чтобы рассказать вам, как проходят занятия в Оксфорде. И сделаем это на примере домашней онлайн-школы. Она может полностью заменить уроки в традиционной школе. Поступить в нее можно в любом классе, и в 1-м, и в 11-м.
Все занятия проходят в интернете. У каждого ученика индивидуальная программа. Есть базовая часть – это набор обязательных предметов, которые изучают все. Если у школьника есть силы и желание, он может записаться на дополнительные курсы по интересному ему профилю. А перед этим прийти на консультацию к профессиональному тьютору, который проведет диагностику его сильных сторон и поможет подобрать курс.
Фиксированного расписания занятий в школе нет. Уроки можно назначать на любое удобное ребенку время. И даже смотреть в записи. В общем, Оксфорд дает возможность заниматься где угодно. В отпуске, длительном семейном путешествии или в перерывах между спортивными сборами и соревнованиями, если ребенок спортсмен.
Если у ребенка вдруг есть трудности в обучении, то в онлайн-школе в Оксфорд ему могут помочь психологи и классные руководители. Конечно же, они тоже есть, при том, что это онлайн-школа. А еще у каждого ученика есть наставник. Он контролирует, ходит ли ребенок на занятия и рассказывает родителям о его успеваемости.
Преподаватели в Оксфорд не только учат на дому, но и готовят школьников к экзаменам и олимпиадам. А еще помогают им подтянуть предметы. С репетиторами можно заниматься один на один, а можно в небольших группах по 5-6 человек.
Вот Саша спрашивала про преимущества онлайн-образования, и мне тоже интересно развить эту тему. Вот есть ли какие-то технологические способы сделать процесс обучения классным и увлекательным именно в онлайне? Потому что, когда мы говорим про офлайн, то ты можешь, не знаю, там, на уроке химии посмотреть, как что-то с чем-то реагирует, и это круто. Когда ты сам насыпаешь там реагенты один в другой, получается, не знаю, дым или пузыри или еще что-нибудь такое. Есть ли какие-то способы именно в онлайне сделать процесс обучения вот этим вот ярким переживанием? Потому что я помню по себе, что в какие-то моменты, когда ты чему-то учишься и чувствуешь, как работают у тебя извилины в голове, это очень специфическое, очень классное ощущение. Типа я поняла логарифмы или я решила уравнение химическое, я знаю, как реагирует натрий с соляной кислотой, ну или еще что-нибудь такое. Это классное ощущение. Вот есть ли какие-то способы в онлайне сделать обучение увлекательным процессом?
Классный вопрос. Дети любознательны от природы. И вот если мы даем задачки ему такие, что они не как орешки быстро щелкаются, а чуть-чуть надо приложить усилия, и ты получаешь результат, то это приводит ребенка в состояние excited, как вы сказали. И это профессионализм только педагога. Можно без любого интерактива привести вот в такое состояние потока вовлеченности в урок, в то, что происходит на нем, просто потому что ты даешь то, что ребенок может осилить, и это в зоне его интереса и возможностей. При этом, когда даешь что-то суперсложное, он будет долго-долго упираться, но потому что он не может это сделать, это вызывает в конечном итоге какую-то апатию, откат от желания вообще с этим дальше справляться.
Угу.
А это вот одна часть. Теперь вот про техническую часть. Конечно же, там на платформах, на всех, и в том числе на платформе Фоксфорда, много инструментов, как вовлечь ребенка. Но это скорее формат внешней мотивации. Решает задачку в онлайне непосредственно, начисляются ему баллы в его профиль. Мы называем это XP-баллы. Он в рейтинге поднимается, он сразу видит себя в рейтинге других детей, вот тут же на онлайн-занятии. Это остается у него на платформе. Или преподаватель точно так же проводит опыты. Просто ребенок теперь не делает эти опыты в классе. Да.
Как бы я могу посмотреть на YouTube, как реагирует что-нибудь с чем-нибудь, но совершенно другое ощущение, когда я сама это могу сделать.
Да, опыт собственной деятельности в онлайн-образовании перенести очень сложно, mm-hmm. это правда, потому что а, это техника безопасности, б, это такие вложения семьи непосредственно в образование ребенка, в частности, там, купить какие-то допустимые для домашнего использования химикаты, например. Вот. Но при этом есть, и мы вот, например, используем много разных профессиональных решений, когда ты планету Земля не смотришь на глобусе, mm-hmm. крутя этот шар, а раскладываешь его на континенты, раскладываешь его на составляющие там, от ядра, мантии и так далее. Когда ты в алгебре строишь, и педагог перед тобой строит кривые, и меняя коэффициенты, кривые сразу перестраиваются. Mm-hmm. В тетради ты не нарисуешь сотни таких графиков. На доске педагог никогда сотни этих графиков не нарисует. А эту зависимость тебе показывают здесь сейчас, вживую, играясь с ней. И ребенок, задавая вопросы или там, отвечая на вопрос педагога, как поменяется график, сразу же видит результат. То есть точно нельзя перенести все как есть. Не могу сказать, что при этом создаются некие аналоги, подобия. Нет, это просто иное, другое образование, иной опыт приобретения знания.
А сколько человек в классе?
Есть формат обучения, мы его для себя называем вебинарный, когда, как в вузах, лекционные форматы поточные. То есть у нас на уроке может быть от... Я говорю про основную школу, не про начальную сейчас. От 80 до 120 детей. Или там на физкультуру могут весь поток идти. И там преподаватель физкультуры сам, либо с ребенком, который пришел в студию на съемку, либо с другим преподавателем вместе проводят занятия. И это супер интерактивная штука.
Как происходит физкультура онлайн? Расскажите.
Да, про физкультуру скажу, про формат это сейчас договорю быстро тогда. Другой формат, более понятный и приемлемый, который как в школе был, когда она ушла на дистанционку, это мини-групповой. До 15 детей с камерами слушают, общаются, и вот интерактив происходит. И третий формат – это one-to-one занятия, персональные занятия педагога вместе с ребенком. Mm-hmm. Три формата с возможностью менять форматы, с возможностью менять педагогов, но это не то, что этот мне не нравится, пойду к другому. Там все-таки очень осознанный выбор изначально на старте у родителей, когда они смотрят, к какому из учителей идти. И у нас, на самом деле, крайне редко меняют педагогов в течение года, но такие кейсы есть. Вот. А теперь про физкультуру. Физкультура в онлайне – это, мне кажется, любовь каждого сотрудника школы Фоксфорд, всех детей и всех родителей. Во-первых, потому что ты все равно смотришь это на контрасте с другими педагогами, и, как правило, ты видишь педагога по бюст и вверх. То есть такая говорящая голова, когда они видят педагогов вживую, маленькие дети вообще говорят, оказывается, у вас есть ноги. Вот. А здесь у тебя сразу 3D-съемка, ты смотришь на педагога, он говорит, что тебе делать, ты не сидишь, ты тоже стоишь уже, ты начинаешь выполнять какие-то небольшие действия. А если кто-то из учеников там оказывается, то как бы чувствуешь приобщение к тому, что ты как и они что-то делаешь. Вот, ну, примерно в таком формате, это онлайн-видео, педагог рассказывает, что делать, прыгает вместе с ними, бегает. Физкультура – это все-таки предмет, в котором есть риск причинить ущерб своему здоровью по незнанию своего тела, особенностей упражнений, то, как управлять собой в пространстве, особенно для малышей, если это касается. Вот, вот поэтому здесь мы крайне аккуратно всегда проводим эти занятия, но они очень динамичные.
Как формируются отношения между учениками в формате онлайн? Если ты не можешь соседку по парте пнуть локтем, списать, дать списать, на перемене поиграть в мяч, если вот этого все лишены в формате онлайн, то вообще дети друг с другом как-то взаимодействуют?
Да, взаимодействуют. Я, наверное, сделаю не сравнение, но обращу внимание на то, что такое школа традиционная, вот в смысле физического здания, куда приходят дети. Там образование... Малая, но значимая часть всего времени ребенка. Все остальное – это как раз приобретение новых социальных ролей, новая какая-то практика. Это вот то, про что вы как раз спрашиваете, Настя. Вот где вот этот кусок жизни ребенка, когда он дружит, ругается, знакомится и, в общем, собственно, начинает приобретать вот эти новые роли. В онлайне непосредственно на уроке это есть, но чуть-чуть. Потому что, например, в вебинарном формате дети общаются в чате, но они включены в задание, в то, что делает учитель. Как правило, все общение, оно исключительно предметное. Есть модератор чата, который любой флут, а мы это называем просто внутри себя термином как флут, стараются исключать, потому что, когда много детей, они друг друга начинают сильно отвлекать. Это не ты соседа ткнул, это ты сразу в 80 человек ввалил какое-то интересное сообщение, и все на него сразу реагируют. Вот. При этом у всех детей есть классы, где есть наставники, тьюторы, все прочие-прочие ребята, которые их сопровождают вне занятий. Классы организуются на разных площадках, где удобно детям, где сами дети собираются ВКонтакте, Телеграм, где как хотят. И там компенсируется нехватка неформального общения у детей. Угу. Многие классы начинают организовывать свои сообщества ВКонтакте. Они выкладывают туда мемы со своими преподавателями. И вот там начинается жизнь. Почему-то они делают их публичными, ну то есть мы не знаем, они их создают, и мы просто заходим иногда так подсмотреть, что там происходит. И там вот бурлит. Но бурлит общение в основном относительно школы.
А бывают у них какие-то праздники, вечеринки, когда они в офлайне собираются вместе?
Да, есть вечеринки, когда там пандемийная ситуация, если она позволяла, то в Москве, в Питере у нас периодически проводятся активности разные типа пикников, походов в музей, занимаемся экосборами. Но у нас же очень много детей из разных регионов, и поэтому офлайн-встречи – это событие не для каждого. Потому что, например, проходит урок биологии. Я помню, 2 сентября первый урок биологии у детей 5 класса. В целом представление, что дети… Большинство все равно из России, показывают растения, гвоздика, ромашка, подорожник, в общем, в свойственной нашей полосе. И ребенок пишет, что он из Китая, и у них растение лотос является, значит, их культовым растением. А ребенок из Индии пишет свое, а ребенок из Малайзии другое. И ты понимаешь, что это среда, в которой образование выходит за рамки учебника, что опыт у всех разный, и это возможность им поделиться.
А у вас есть звездные учителя? Часто, особенно в старшей школе, в средней, да, идут в школу, потому что там есть вот этот учитель литературы, этот учитель математики, его все знают. Вот у вас есть такие?
Да.
Много?
Да, я бы сказала, что их много. У нас у этих педагогов потоки, не классы у нас, а потоки и параллели, заполняются просто сразу же на старте года, потому что родители прошлых лет, дети прошлых лет приходят и в первую очередь бронируют место в классе у этого педагога.
А как вы набираете учителей? Вот как идет поиск? Как вы их отбираете?
С одной стороны, ты ищешь любящих свою профессию, неравнодушных, развивающихся, а с другой стороны, ты ищешь еще и командного игрока. Потому что онлайн-школа – это все-таки командная работа. Как мы делаем? Ну, во-первых, у нас большинство педагогов – победители всероссийских профессиональных конкурсов и составители ЕГЭ, всяких всероссийских региональных олимпиад, члены жюри. Это такой скаутинг, когда ты находишь педагога и выстраиваешь с ним диалог и начинаешь говорить, рассказывать про потенциал и возможности, которые он может раскрыть, работая в Оксфорде. При этом у нас есть, конечно же, такое понятие, как массовый найм, в смысле мы нанимаем большое количество педагогов. У нас сегодня работает больше 220 учителей, и штучно это очень тяжело и долго. Мы каждый год растем.
Я просто к тому, что вот как преподаватель, я тоже понимаю, ты подсаживаешься на живой вот этот контакт, это очень важно. Ну, чисто психологически, когда тебя слушают, тебя любят живьем. Это прям, ну, это очень важный момент.
Это переход сложный вообще для любого педагога, потому что в какой-то момент ощущаешь себя беспомощным, куда делись те глаза, руки, которые ко мне тянулись, а сейчас я их уже не вижу. Но это такая преодолимая история, и главное, что в онлайн все равно приходят педагоги ищущие. Те, кто даже развиваясь в своей традиционной школе, они в офлайн-школе, они все равно хотят пробовать новые инструменты, хотят пробовать себя в новой роли.
Очень много мы сегодня обсуждаем и упоминаем, что родители интенсивно участвуют в онлайн-образовании. Меня это очень смущает, потому что я родитель, который много работает. И я думаю, что большое количество людей, особенно те, кто хотят позволить себе онлайн-обучение, могут себе его позволить. У них много работы, они не могут сидеть на протяжении нескольких уроков подряд рядом со своим ребенком и контролировать все, что происходит. Насколько я понимаю, школа, в принципе, обычная, она решает не только задачу образования, она решает задачу пристройства ребенка куда-то, пока родители работают. И это как бы нормально и понятно, и какая-то некоторая сложившаяся структура. С онлайном так не получается. И что с этим вообще, как бы делать?
В онлайне в младших классах участие взрослого необходимо. В основной школе этого требования уже нет. В начальной школе и в обычной родитель очень вовлечен. Это очень важный период для ребенка с точки зрения формирования базового умения учиться. И здесь помощь родителей всегда будет нужна. Мы, родители, можем не знать тонкости, которые происходят. Например, вот деталь. Как только ребенок начинает что-то писать в тетрадке, вот даже эти закорючки, непрерывная практика вот этих закорючек должна быть не больше 3 минут.
Вы меня сейчас так обрадовали, то есть я не должна с ним сидеть 10 минут или 20, я не представляю просто, как его вынудить это
сделать. Когда только начинаю учиться, да, это так. А письмо вообще считается таким мультимодальным навыком, и он очень важен дальше потом в развитии навыков чтения, письма, вообще грамотности ребенка. Поэтому подпишите закорючки.
Перед тем, как попрощаться с вами, хотим еще раз напомнить, что этого эпизода не было бы без нашего партнера – онлайн-школы «Фоксфорд». Школа «Фоксфорд» может полностью заменить уроки в традиционной школе, а еще помочь ребенку подтянуть знания по отдельным предметам – на курсах или с репетитором. Узнать о занятиях в «Фоксфорде» больше можно на сайте школы. Мы обязательно оставим ссылку на него в описании этого эпизода.
Настало время прощаться. Спасибо вам большое, что слушали наш подкаст. Спасибо Екатерине, которая рассказала нам обо всем. В следующий раз мы с вами встретимся ровно через неделю, вечером в среду после обеда. Не забывайте ставить нам лайки, звездочки, оставлять комментарии, писать письма. Мы очень ждем их, читаем и иногда находим там темы для наших эпизодов. Письма мы ждем по адресу podcasts@technikarechi.studio. Как пишется адрес правильно, вы можете найти в описании к этому эпизоду. Ну а пока вы ждете нашего следующего выпуска, вы можете послушать новый 5-й сезон подкаста «Калькулятор». И весь этот сезон посвящен инвестициям в технологии будущего.
Пока.
Пока.
Пока.